Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Развод», аят 11.
رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
Через посланника, который возвещает вам ясные аяты Аллаха, чтобы вывести из мрака к свету тех, кто уверовал и творил добро. Он ведет их в сады с ручьями, текущими для вечного пребывания там. Аллах даровал им прекрасный удел.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian.
Бисмиллахи ррахмани ррахим.
На пути к истине.
В Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаху, посланнику его Мухаммаду, его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 34-ю суру Священного Корана, которая называется Саба. Сегодня мы прокомментируем с 22 по 24 аяты.
Друзья, давайте послушаем 22 и 23 аяты суры Саба в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура Саба, аяты 22 и 23.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
Скажи, призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле, и не являются совладельцами чего-либо на небесах и на земле, и нет у него среди них помощников. Ничье заступничество не имеет веса перед ним, лишь того, кому дозволено. Когда же страх перед судным днем покинет их сердца, они спросят тех, кому дозволено заступничество, «Что же сказал ваш Господь?» Те ответят, «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий».
В данных божественных откровениях, обращенных к мекканским язычникам и многобожникам, Коран задает логичный вопрос, который ставит под сомнение их беспочвенную идеологию. Сначала Коран обращает их внимание на то, что они поклоняются помимо Аллаха другим богам и считают, что они управляют некоторыми делами в мироздании. Если это действительно так, то призовите их и попросите решить ваши проблемы.
Для того, чтобы вмешаться в вопросы мироздания и решить проблемы людей, эти божества должны либо быть совладельцами небес и земли, либо быть сотоварищами Бога в сотворении Вселенной и управлении ее делами, или как минимум быть заместителями или помощниками Бога. Но пречист Аллах, нет у Бога сотоварищей.
С другой стороны, есть такое понятие, как заступничество. Заступничество есть во всех небесных религиях. Мусульмане считают, что Бог позволит в день суда пророкам, посланникам, святым и непогрешимым заступиться там, где Бог позволит за представителей своей общины, уммы. Язычники и идолопоклонники спрашивают, в чем же разница между пророками и их идолами? В данном божественном откровении Коран отвечает на эту претензию заблудших язычников и отмечает, что пророки, посланники, аулия из числа святых и непогрешимые, как и простые смертные, являются творениями и рабами Аллаха и сами по себе не имеют никаких сил и полномочий. Но Бог позволил им заступиться за некоторых представителей из своей общины.
Ничье заступничество не имеет веса перед ним, лишь того, кому дозволено,
говорится в данном божественном откровении. Все мы знаем, что Всевышний ниспослал пророков в качестве посредников для наставления людей на путь истины и передал им свои предписания. Пророки и посланники, в свою очередь, передали эти знания людям. Но эта связь Бога с рабами своими не является односторонней.
Набожные рабы Господа, если где-то нечаянно оступились, обращаются к Божьим пророкам и посланникам с просьбой заступиться за них перед Богом и попросить прощения и милосердия Аллаха и принять раскаяние рабов набожных. Мы знаем, что покаяние – это путь возвращения к Богу.
Набожный человек, зная, каким величием и уважением пользуются Божьи пророки и посланники перед Богом, обращается к ним, чтобы заручиться их довольством, потому что знает, что это влечет за собой довольство Бога. Это одна из разновидностей покаяния.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Представление о том, что кто-либо или что-либо имеет роль в сотворении мира или обладает правом собственности во Вселенной, чтобы это кто-то или что-то могло считаться достойным поклонения человека, является ошибочным и заблудшим убеждением.
Невежество, немощность и неспособность человека заставляют человека обращаться за помощью к другим. Всесильный и всезнающий Аллах вовсе не нуждается в чьей-либо помощи.
Заступничество не означает, что те, кому Бог позволил заступиться, милосерднее Бога. Ни в коем случае. Сам Бог дозволил приближенным рабам своим, доказавшим свою преданность и набожность, заступиться за некоторых правоверных из числа своей уммы.
Неверные и грешники в один прекрасный день осознают правдивость пророков и того, что они говорили. Однако, когда это произойдет, они не извлекут для себя из этого никакой пользы.
Друзья, давайте послушаем 24-й коранический аят суры Саба, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 24-й, сура Саба.
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Спроси, Мухаммад, кто дает вам пропитание с небес и земли? И сам отвечай: Аллах. И воистину, кто-то из нас либо на прямом пути, либо в явном заблуждении.
В предыдущем божественном откровении говорилось о таком атрибуте Бога, как Творец-Создатель. В данном аяте упоминается другой из атрибутов Бога, определяющий удел и пропитание рабов и всех творений. Человек издавна ищет ответы на многие вопросы. Одним из них является вопрос, откуда человек получает удел и пропитание. Кто посылает ветра и гонит тучи, которые проливаются дождем на землю, освежают ее, и земля начинает рождать жизнь, в том числе средства для существования и жизни людей и других живых организмов?
Кто определяет развитие и рост семени в земле, которое после того, как произрастет и созреет, дарит человеку различные зерновые культуры? Кто установил наличие и движение солнца, которое дарит тепло и свет, необходимые для роста и развития всего живого, людей, животных, растений? Подчиняясь воле кого, небеса и земля подготавливают идеальную почву и среду для жизни – и развития всего сущего.
Те, кто признаются товарищей Богу во всем этом, поистине неблагодарные грешники. А ведь все эти блага и дары Бог даровал рабам своим единолично. Поистине данных два убеждения являются противоречивыми. Посланник Аллаха призывает грешников, неверных и язычников подождать, чтобы увидеть своими глазами, кто же все-таки прав.
В действительности пророк ислама не рассуждает так, как ему хочется, и не навязывает никому веру, именно поэтому призывает подождать и убедиться, кто же прав. Но в то же время предупреждает, что когда истина раскроется, менять что-то будет уже поздно.
Так говорится об этом в Священном Коране.
Воистину, кто-то из нас либо на прямом пути, либо в явном заблуждении.
А чтобы этого не произошло, каждый человек должен обратиться к разуму и логике, чтобы определить, к какой группе относится он сам. К числу тех, кто на прямом пути, или же тех, кто в явном заблуждении.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
В вопросах обучения и воспитания, вместо того, чтобы односторонне и навязчиво пытаться передать какой-то смысл, понятие или значение, можно использовать систему вопрос-ответ. Когда мы задаем вопрос и призываем задуматься человека, мы пробуждаем его совесть и даем право самому судить и решать.
Несмотря на то, что человек благодаря своим усилиям и труду научился производить многие вещи и продукты, предпосылки и условия по-прежнему от Бога – вода, земля, тепло, которые помимо того, что служат необходимыми условиями развития сельского хозяйства и животноводства, служат также благами и дарами Бога человеку.
Дарами небес по воле Аллаха служат свет, тепло, тучи, ветер и дождь, а земли – все фрукты и овощи, и все, что произрастает из земли и хранится в ее недрах.
Набожный человек должен соблюдать манеры воспитания и вежливости во время разговора с противниками. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя имама Махди. Иляхи, амин.
Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, как должно быть, вы помните, в предыдущей передаче мы с вами бегло ознакомились со священным городом Мешхед и самым его главным историческим памятником – храмом восьмого имама шиитов, его светлости Алии ибн Муса Реза, мир ему. Сегодня мы поговорим об остальных святынях и исторических зданиях Мешхеда. На площади священного храма его светлости имама Резы и в других местах в городе Мешхед захоронены многие ученые и знаменитости. Среди них можно выделить гробницу великого мусульманского ученого Баха-иддина Мухаммада Хур-Амили, прозванного шейхом Бахаи, на территории музея Розави, и мавзолей шейха Хур-Амили, великого знатока хадисов и автора книги «Васаил Ашия» – «Средства шиитов для постижения вопросов шариата» на территории гробницы имама Резы. Мавзолей шейха Табарси, великого комментатора Корана и автора книги «Маджма аль-Баян», скончавшегося в 1153 году, находится на кладбище на улице Табарси в саду Ризван. В городе Мешхед насчитывается множество популярных мечетей и святынь мусульман. Среди них мечеть Хафтадл-До-Тан, то есть мечеть 72 сподвижников, мечети Хусейния Керамат, имам Заде Насир и Ясир, мавзолей Хаджи Аббас Салт, гробница Хаджи Мурат, гробница шейха Ноходаки, Гонбаде Хешти, место погребения имам Заде Мухаммада, Гонбаде Сабс, зеленый купол, место погребения шейха Мухаммада Момена и гробница Хаджи Рабии. В числе исторических и туристических достопримечательностей Мешхеда можно выделить мавзолей великого персидского поэта Фирдауси в городе Туз, мавзолей Надиршаха Афшара, купол Харуния и дачные районы под Мешхедом. Раби ибн Хашим, известный по прозвищу Хаджи Раби, был мусульманской личностью, известной своей верой и набожностью. Его мавзолей находится посередине сада с высоким куполом. Это здание было построено сефевидским шах-аббасом по совету шейха Бахаи в 17 веке. Датой кончины Хаджи Рабия считается 682 год нашей эры. План мавзолея на внешнем фасаде представлен в восьмиугольной форме, а внутри строения в четырехугольной форме. Над строением находится бирюзовый свод высотой 18 метров. Четыре входа из главных четырех крылец ведут к верхним комнатам. Главный вход представляет собой высокую веранду, созданную внизу и вверху в двух фальш-арках, а между арками встроены входная дверь и четырехугольное окно. Внешний фасад здания тоже имеет интересные и замечательные украшения. Кафельные украшения под верандой также придают комплексу особую прелесть. Внутри гробницы взор привлекают две надписи пера известного персидского каллиграфа Али Ризы Аббаси. Это место паломничества находится внутри священного города Мешхед и внесен в список национальных памятников страны. Абдус-Салям ибн Салих Херави, известный по прозвищу Хаджи Аббас Салт, был великим знатоком хадисов, шиитским риториком и автором книги «Кончина Ризы». Впрочем, он был близким соратником имама Ризы, мир ему. Он умер 6 марта 823 года в Хорасане. Его могила находится в 14 километрах к юго-востоку от Мешхеда. Главное здание мавзолея Хаджи Аббас Салта имеет четырехугольную форму и выходы в внешний мир с каждой стороны. Украшение семикрасочные кафели, два четырехугольного портика, отделка здания зеркалами являются красивыми и замечательными. Мавзолей Фирдауси, один из самых популярных исторических памятников, расположен в 24 километрах к северо-западу от Мешхеда в городе Туз. Абуль-Касым Фирдауси был величайшим персидским эпиком, одним из величайших поэтов в мире. Плодом его 30-летних усилий стал один из старейших шедевров персидской поэзии «Шахнаме». По объему и количеству информации Шахнаме Фирдауси занимает 60 тысяч бейтов. При сравнении его с легендарными европейским эпиком Гомером, который сочинил Илиаду и Одиссею с 15 тысячами двухстишей, и Вергилием, который сочинил в стихотворной форме 10 тысяч двухстишей, мы убедимся в том, какой грандиозный шедевр сотворил Фирдауси, этот великий, талантливый персидский поэт. Фирдауси умер в 1020 году. Ввиду его ценных услуг, его могила вечно будет привлекать поклонников персидской литературы и искусства. Мавзолей Фердоуси находится в великолепном саду площадью 6 гектаров. Весь пол зала гробницы покрыт мраморным камнем с синими прожилками. Стены зала тоже покрыты мрамором. Гробницу поэта окружают 20 мощных колонн, толщина которых составляет около 70 сантиметров. Внутри гробницы наблюдаются надписи и рельефы с выпуклыми рисунками и стихотворениями из Шахнаме, бессмертного произведения великого поэта. При мавзолее находится музей имени Фердоуси. Этот музей с разными отделами, такими как отдел археологических исследований, глиняных, металлических и стеклянных изделий, золотых и серебряных монет и некоторых элементов тогдашней архитектуры, и отдел донорских объектов принимает большое количество посетителей. Исторический памятник города Туз, Харуния, находится на расстоянии 600 метров от мавзолея Фердоуси. Это место обитания дервишей или мавзолей, по всей вероятности, был построен в XIV веке на старинных объектах города. Возле этого здания наблюдается черный камень в память о мистике XI-XII веков имаме Мухаммеде Газали. Башня Аханган – кирпичное здание, находящееся на расстоянии 22 километров к северу от города Мешхед, возле одноименной деревни, вдоль дороги Туз-Паш, родина Фердоуси. Сооружение этой башни относится к эпохе Тимуридов, то есть к 15 веку. По версиям древних текстов, вблизи башни Аханган у входа в долину Карде в X веке имели кровавые сражения между местными правителями Харасана и газневитским султаном Махмудом. Башня Аханган представляет собой мавзолейную башню высотой 17 метров, базирующуюся на круглой платформе с 8 дополнительными угольками. Верхушку здания украшает свод конусообразной формы, украшенный лазурным и бирюзовым кафелем в горизонтальных лентах. В общей сложности архитектура этого памятника напоминает башни эпохи Тимуридов. Несмотря на то, что личность покойного неизвестна, люди считают, что здесь предано земле тело Гахаршад, сестры супруги короля Шахроха Тимурида. Ряд исследователей, ссылаясь на женские узоры, хризантемы на поверхности здания, считают, что эта башня могла быть построена для женщины по имени Аханган Хатун. Среди прочих туристических и исторических достопримечательностей провинции Харасан – Розави, ежегодно привлекающих сюда огромное количество паломников и туристов, можно выделить Дворец Солнца в районе Калат-Надири к северо-востоку от Мешхеда. Сад Калат-Надири в городе Калат находится в промежутке между двумя горными цепями. Дворец Солнца со своеобразной архитектурой содержит помещение цилиндрической формы на 20 метрах от пола подвала на 11 метрах выше цокольного этажа. Мавзолей Надир-Шаха тоже считается одним из главных исторических и туристических достопримечательностей Мешхеда. Он построен в саду площадью более 14 тысяч квадратных метров. Этот мавзолей состоит из платформы с 12 лестницами, места погребения, палатки над могилой и высокой платформы, находящейся рядом с могилой. Над мавзолеем возведен памятник Надир-Шаху на коне с седельным боевым топориком в руках. Высота статуи достигает 5 метров. Внутри мавзолея существует и музей. За зданием гробницы Надир-Шаха находится могила первого командующего и основоположника жандармерии в Иране, самоотверженного офицера, полковника Мухаммада Таги-хана Письяна. Дорогие друзья! В Мешхеде, как и в других городах страны, существуют многочисленные старые дома, представляющие собой архитектуру своих времен. Дом Малика, находящийся на улице Имам Хомейни в Мешхеде, служит образцом красивейших жилых зданий, дошедших до нас от архитектурного переходного периода в конце Каджарской эпохи. Этот дом в прошлом был более просторным, но уцелело лишь внешнее помещение, состоящее из двух этажей. Верхний этаж с деревянной крышей, отделанный резьбой по дереву с решеткой и красивой печью лепной работы. Дом Малика на сегодня стал центром традиционных искусств, культурного наследия и туризма Хорасана-Розави. Дорогие друзья, стоит добавить, что город Мешхед славится не только ценными историческими памятниками, но и такими культурными достопримечательностями, как комплекс Кухсанги, дачный город Шандиз, парк Меллят, лесной парк Вакилабад, который благодаря своему климату и уникальным возможностям ежегодно притягивает сюда миллионы туристов и паломников.
Эпос 8 лет священной обороны.
Ранее в программе мы отметили широкое использование баасовским режимом Саддама химического оружия для возвращения района Фаф. Мы сказали, что в связи с широко распространенным сопротивлением иранских воинов, противник баасист был разочарован операциями по возвращению утраченных территорий. От района Рас-аль-Биша до Фаф, а затем и до Соленого озера, которые были в руках иранских воинов. Таким образом, в результате захвата и безопасности этого района и присутствия иранских сил вдоль побережья Хор-Абдулы, морские связи иракского режима с Персидским заливом были прерваны. Потребовалось более 70 дней для отражения последовательных атак противника и стабилизации района операции. В качестве самой продолжительной операции на войне, в ходе которой произошли самые масштабные столкновения, иракские командиры назвали операцию «Вальфаджр-8» – катастрофической битвой. Смысл названия в том, что эта операция, как воля, противостояние, возмездие, нанесла поражение армии Саддама. В течение недели после присутствия иранских войск в районе Фаф Ирак постепенно разочаровывался в невозможности быстрого возвращения этого района и оправдывал причины успеха Ирана. Иракский военный чиновник заявил, что ситуация на поле боя наложила ограничения на использование бронетехники и даже пехотных войск. Поле битвы вокруг Фаф было таковым, что не позволяло использовать большое количество сил в этой области. Министр обороны Ирака Аднан Хайрулла также сказал, что было трудно вернуть полуостров Фаф у иранцев. Болота и солончаки являются основным препятствием для деятельности иракских подразделений. Командующий 7-м армейским корпусом Ирака Махер Абдул-Рашид также заявил: «Иран использовал новые военные методы в своих текущих операциях. Несмотря на плохой прогноз погоды, в том числе проливные дожди, началась атака по иракским позициям с использованием водолазов и спецназа. Не думаю, что Ирак скоро сможет предвидеть быстрый успех в этом отношении». Одним из наиболее важных вопросов в операции «Аль-Фаджр-8» было то, как обеспечить и поддержать тысячи бойцов через реку Арванд. После захвата района ФАФ первую поддержку оказали легкие суда и катера. Сотни лодок также обеспечили переброску сил и оборудования. Но переход тысяч воинов через реку Арванд требовал строительства фиксированного моста через реку. До начала операции планировалось построить мост в устье реки Арванд, через который можно было бы перевозить все виды тяжелой техники, как танки и транспортные средства, так и инженерную технику. Миссия этой великой работы была возложена на организацию джихада. Инженеры, сторонники джихадистской войны, смогли построить такой мост длиной около 600 метров, шириной около 12 метров и глубиной около 8 метров с использованием примерно 3400 нефтяных труб диаметром 56 дюймов. Проектировщиком и руководителем был инженер Бехруз Пур-Шарифи, который отвечал за инженерную поддержку строительства организации джихада, который погиб в дорожно-транспортном происшествии в 1996 году. Монтаж трубного моста Бесад начался 31 мая 1986 года, примерно через 3,5 месяца после начала операции ФАФ. Установка моста столкнулась со многими проблемами, такими как прилив реки Арванд, ветровые и штормовые нагоны, а также артиллерийский огонь и воздушная бомбардировка противника, что привело к временному нарушению его строительства. Строительство и установка моста Бесад в ходе сопротивления бомбардировки противника Бааз заняли около 3 месяцев. Наконец, после 6 месяцев непрерывной круглосуточной работы, 7 октября 1986 года был завершен заключительный этап подготовки и асфальтирования моста Бесад, и началось движение. Для установки моста использовался 56-дюймовый нефтепровод длиной 80 километров, который был взят из Ирака. Установка моста смогла соединить область ФАФ с иранской территорией и имела большой успех в инженерной войне. Мост был в состоянии обеспечить и облегчить снабжение и поддержку иранских сил и дать ощущение спокойствия в отношении эффективной обороны района ФАФ. Самая важная цель операции «Аль-Фаджр-8» заключалась в том, чтобы добиться решительной военной победы в те времена на полях сражения, чтобы государственные чиновники и политики могли получить большой перевес в политической власти для разрешения конфликта и прекращения политических сражений. Верховный лидер революции имам Хомейни настоял, чтобы были названы имена ответственных за начало войны, чтобы легитимность и возможность вторжения в Иран больше не формировались в умах соседей Ирана и великих держав. Таким образом, битва за ФАФ должна была учитывать требования иранских властей и наций, которые ожидали великих и славных побед. Кроме того, после военных неудач на фронтах войны реализация операции «Аль-Фаджр-8» дала новый дух командующим и оперативным проектировщикам, развивая их боевую жизнеспособность, а также повышая оборонительную и оперативную силу иранских воинов. И это еще раз показало, что, полагаясь на великого Бога и используя инициативу, новые идеи, мышления и знания врага, можно восстановить военное превосходство на месте и разбить иракскую армию. Освобождение ФАФ показало, что победа Ирана в войне была неизбежна и что продление войны может изменить ситуацию в пользу Ирана. Операция «Аль-Фаджр-8» усилила надежду Ирана на военное решение в вопросе прекращения войны. Соблюдение принципа неожиданности, низкий талант иракских вооруженных сил и ФАФ и слабая позиция иранских сил в зоне действия, где нельзя было развернуть тяжелую артиллерию, привели к успеху операции ФАФ. В этой операции роль артиллерии была очень важна для сторон. и в дни войны огонь артиллерии был чрезвычайно интенсивным. Эта операция была крупным поражением для иракской армии. Пересечение реки Арвант заверило мировые державы, что Иран может добиться решающей победы в войне. Операция ФАФ стала самой крупной победой исламских воинов со времени освобождения Харам-Шахра в 1982 году. Большой успех операции после почти трехлетней операции Бейтуль-Мукаддас ознаменовал начало крупного прорыва на полях сражений, который, в свою очередь, привел к другим завоеваниям, включая операцию Кербела-1 и освобождение города Михран и операцию Вальфаджр-10. Неожиданные операции Ирана в крайне важном районе ФАФ удивили режим Саддама Хусейна. До этой операции поддержка США, СССР и арабских государств Саддама заключалась в том, что иракский баасидский режим может предотвратить продвижение иранских войск, и поэтому не рассматривали возможность продолжения войны себе в ущерб. Но операция «Вальфаджр-8» нарушила их взгляды и расчеты, так что интенсивное расширение военного потенциала баасистов было в повестке дня крупнейших мировых держав и арабских государств, и были приняты новые меры, чтобы предотвратить военное поражение баасистов в развязанной войне Ирака. Операция была основана на сложном военном мышлении и этике подготовленных, мужественных, самоотверженных людей, которые смогли удивить врага соответствующей тактикой, и поэтому был оценен военный потенциал КСИР в стране и за рубежом. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
В исламских источниках есть очень много хадисов о разуме и сознании человека. Большое количество хадисов на эту тему свидетельствует о том, что согласно исламу познание Бога, а также подлинное счастье и спасение человека основывается на его разуме и сознании. Весьма примечательно, что в книге «Аль-Кафи» «Достаточный», который является одним из самых авторитетных шиитских источников в области хадиса, в первом разделе «Аль-Усул» речь идет о разуме и невежестве. В этой книге приводится достоверно хадис со слов его светлости Али, да будет мир с ним, в котором говорится: «Ангел Джабраил пришел к Адаму и сказал: „Я уполномочен предоставить тебе выбрать одно из трех благ. Выбрав одно из них, ты отказываешься от двух других“. Адам спросил: „Назови их мне“. Джабраил ответил: „Разум, стыд, религия“. Адам сказал: „Я выбираю разум“. Джабраил, обратившись к стыду и религии, сказал: „Возвращайтесь обратно“. Стыд и религия ответили: „Бог велел нам всегда и везде сопровождать разум и не расставаться с ним“. Джабраил сказал: „Да будет так“ и вернулся обратно на небеса. Данный хадис является самым выразительным и ясным описанием значения и важности разума и его связи с религией и стыдом. Ведь если разум отделится от религии, он подвергнется опасности, либо будет отвлечен в сторону. В свою очередь, стыд, который воздерживает человека от мерзких и греховных поступков, также является плодом древа знаний, разума и сознания. Данный хадис в действительности свидетельствует о том, что его светлый Адам был чрезвычайно сообразительным и сведущим. И поэтому, оказавшись перед выбором одного из трех божьих благ, выбрал самое возвышенное, то есть разум, наряду с которым приобрел стыд и религию. В исламе есть закон, который гласит, что все то, что предписывает разум, принимает шариат и наоборот. Другими словами, все то, что предписывает шариат, то есть свод Божьих законов, принимает разум. Поэтому одной из основ священных законов Бога в исламе является разум. Согласно этому из хадисов, его светлость имам Джафер Садык, да будет мир с ним, сказал: «Разумный человек является богобоязненным, а богобоязненный человек попадает в рай». Следовательно, рай – это место, где собираются разумные люди. Со слов имама Джафара Садыка, да будет мир с ним, пересказывает также хадис следующего содержания. Разум является признаком набожности, ведь рассудок человека позволяет человеку отличить истину от лжи. Однако человек, без веры в Бога, лишен такой способности и умения различать. Следовательно, все то, что говорили божественные пророки, гармонирует с разумом и логикой. Группа в присутствии великодушного пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, восхваляла некоего мусульманина. Его светлый спросил: «А каков он на разум?» Правоверно ответили: «О посланник Аллаха, мы рассказываем, каков он в богослужении и его многочисленных благотворительных усердиях, а вы спрашиваете о разуме?» Его светлый сказал: «Беда, которая происходит по глупости неразумного человека, хуже разврата, который создает грешник. В день суда Аллах возвысит людей в меру их разума, и в соразмерности с разумом будут приближены они к Богу». В другом хадисе со слов посланника Аллаха повествуется: «Когда вам рассказывают о добром нраве и добропорядочности человека, не ограничивайтесь этим рассказом, а полюбопытствуйте больше о том, насколько здравым является его рассудок и мышление. Примите также во внимание степень его сознательности и восприятия, ибо вознаграждения за деяния человека будут соответствовать его разуму». С точки зрения ислама, разум служит фактором расцвета и развития человека в сторону человеческого совершенства и приводит человека, который является Божьим творением, к источнику поклонения. Однако на пути человека к божественному приближению существует множество препятствий, которые порой уводят в сторону от главного пути. Таким, в частности, является плотское стремление человека. Его светлость Али сказал: «Когда человек научится контролировать свои плотские влечения и будет преобладать над ними, тогда он сможет прояснить и выявить свой разум». Гнев также служит одним из препятствий здравомыслия, и его светлость Али, да будет мир с ним, в этой связи повелевает: «Те, которые не извлекают пользу из подлинных знаний и мудрости, это люди, разум которых затмил гнев и плотские влечения». Другим препятствием развития разума является невнимательность. Его светлость Али в этой связи говорит: «Разум, сердце, душа и натура человека, над которым берет верх невнимательность и халатность, умирает». Самообольщение также упоминается в хадисах как препятствие разуму. По поводу этого непристойного качества повелитель правоверно говорит следующее: «Человек, который страдает таким непристойным качеством, как самообольщение, тот повредил как свой разум и сознание, так и лишил себя правильных познаний и учений». В заключение необходимо отметить, что, принимая во внимание то, что в мире бренном человек посредством своего разума и сознания может обрести разного рода благодетели и воспитать в себе похвальные качества, в день суда его деяния будут оцениваться уровнем разума человека. Имам Бакир, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «В день суда Всевышний спросит со своих рабов в меру их разума, дарованного ими в мире бренном».
Здравствуйте, доктор! Некоторые фразы и советы не только не подходят людям в депрессии, но и могут ухудшить их настроение. Постарайтесь понять человека и воздержитесь от необоснованных советов. Есть особый способ разговора с людьми в депрессии. Нельзя говорить им, не подумав. Если один из друзей или членов семьи страдает от данного психологического расстройства, вы должны иметь в виду, что не нужно говорить человеку в депрессии ниже следующие фразы. Надо мыслить позитивно, все лишь в твоей голове. Несмотря на то, что позитивное мышление улучшает психическое состояние, однако такой совет вызывает больше расстройства у людей, страдающих депрессией или стрессом. В результате они не только не начинают мыслить позитивно, но и происходит психологическое давление на них. Не зацикливайтесь в себе и будьте социально активными. Такие фразы лишь ухудшают ситуацию, поскольку вместе со стрессом и депрессией добавляют чувство вины. Занимайтесь спортом. Спорт сам по себе полезен физическому и психологическому здоровью человека. Можно сказать, что спорт – это универсальное лекарство. Кроме того, он имеет свойства антидепрессанта. Несмотря на все это, когда вы прямо рекомендуете его человеку в депрессии, у которого даже нет достаточной энергии для выполнения своих повседневных дел, это напоминает ему о его недостатках, что приводит к ухудшению ситуации. Измени свой режим питания. Хотя режим питания влияет на состояние и настроение человека, однако не является универсальным лекарством для людей в депрессии. В некоторых случаях даже нет возможности соблюдать правильный режим питания. Занимайся йогой и медитацией. С помощью этих двух видов расслабления человек постепенно выходит из депрессии, однако в целом они не оказывают влияния на состояние пациентов в сильной депрессии. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что занятия йогой могут усилить мысли о самоубийстве. Найди новую работу. Не предлагайте людям в депрессии принимать серьезные решения, поскольку в некоторых случаях работа может усилить стресс у больного человека. Устрой свои семейные отношения. Проблемы супружеских отношений усугубляются при депрессии. Напоминание об этом заставляет больше думать об этой проблеме. У тебя все есть, чтобы жить позитивно. Даже при положительной реакции на лекарства не всегда есть возможность улучшения психологического состояния человека на 100%. Поэтому говорить такие слова не всегда целесообразно. Этим вы лишь задеваете старые раны. «Чувствуешь ли ты себя лучше?» Такая фраза вызывает у человека чувство поражения в жизни при депрессии. У всех есть свои проблемы. Такое утверждение усиливает чувство собственного бессилия и негативное мышление у пациента, страдающего от депрессии, и никак не способствует уменьшению его страданиям.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.